Так, значит, пошла у нас запись. У нас сегодня с вами 29.12.2017. Это школа «Весть, слушаю себя». Тема у нас продолжение матриархата. Как угодно можно назвать продолжение темы. Там принцип матриархата в нынешнем обществе, инерция матриархата и так далее. А мы сейчас вообще постоянно с инерцией работаем. То есть вот тут в последний момент я вывел еще одну инерцию касаемо инерции деревни. Этой нынешней деревни, которые сейчас люди понимают, как они понимают нынешнее домоводство, так сказать, на земле. Вот. Но сначала я немножко вам отвечу на вопросы. Значит, отвечу на вопрос таким образом. Первый момент касаемо моего сегодняшнего, ну, не сегодняшнего, вчерашнего прозрения. Доперло мне еще больше, почему мы действительно читаем жестко и употребляем, так сказать, матные выражения, да. Просто в нашем окружении, а действительно беседы расходятся довольно далеко, и это не важно то, что нас сейчас там на конкретных ресурсах не начали выкладывать, потому что это даже лучше, когда беседа, она сама себе дорожечку прокладывает и сама как водичка течет. И доходит именно до туда, докуда, собственно говоря, она должна была дойти, до того человека, которому сегодня, сейчас, на данный момент именно это, именно сейчас нужно. И занимаюсь я с разными людьми. С людьми, у которых совершенно разные ситуации. Есть люди, которые находятся, ну, в более-менее такой комфортной зоне. То есть у них более-менее нормальный достаток, у них там все нормально в семье, там нету там дебошира мужа там или там пьяница отца, да, в данный момент. То есть, ну, так сказать, более-менее нормальной ситуации, поэтому они могут еще выбирать. То есть они могут решать, нравится им, не нравится там что-то, что я произношу, да, там мы с Сережей. Те или не те выражения. То есть обычно это вот так вот. В свое время, ну, даже в сетевом маркетинге, да в любых тренингах личностного роста есть такое понятие комфортной зоны. Я бы сказала от себя, что она так вскармливает личность, личину человека. То есть можно так вот сидеть еще и так думать, ну, вот мне сейчас это нравится, мне сейчас это не нравится, там, да. А вот есть часть людей, у которых действительно сейчас зажало, у них там... Я сама в свое время тоже проходила через такую ситуацию, когда вот, блин, вот вроде со всех сторон жмет. И надо как-то умудриться вот в этом состоянии, и не то, что как умудриться, а это, понимаете, это собирает. Вот когда у тебя там трудности в семье, там, например, у родителей, там, ну, там, работа не клеится, там, еще какие-то вещи, надо вот среди вот этих вот колючих камней как-то варьировать и как-то двигаться. И это собирает. И что интересно, знаете, в это время ты уже не обращаешь внимания на мат. Наоборот, он тебя вот так вот, чем жестче тренер ведет само занятие, чем жестче тебя вот действительно дают колею, пока, потому что ты сам не можешь ее найти. Особенно там, да я не буду говорить сейчас, мужчины, женщины, то есть сейчас все находятся в таком полуамортном состоянии. И вот когда тебя так сжимает, ты уже не слышишь вот это вот сю-сю-сю-сю, сю-сю-сю-сю, вот это тебя уже не пинает. Тебе нужно, чтобы вот действительно человек, который все говорил своими словами. А так как люди совершенно разные, окружение совершенно разное, кого-то действительно сжало так. И в свое время я также, когда мне нужно было выбираться, я там включала в уши тренеров или там полы мыла, когда у меня родители уходили, например. И просто... В ушах у меня там, ну, был очередной тренер, там, лично, там, ну, пускай будет личностного роста, там, коучинг, да. И я, ну, я не знаю, что ты делала в этот момент. Конечно, тогда у меня не было никакого рукоделия, я там делала дела по дому, там, убиралась, может быть, там, помогала родителям или шла на очередное, там, маркетинг, чтобы там с кем-то опять там пообщаться. Конечно, там были какие-то страхи и так далее. Вот. Но у меня вот не было уже, понимаете, мне было чем жестче, тем лучше, потому что... Мне нужна была колея. А вот когда у тебя уже немножко так полегче тебе, ты уже начинаешь, там, когда мне мой тренер, например, говорил как-то жестко, я уже начинала обижаться, я уже начинала как-то там... Но значит, еще не так у нас всегда в свое время ходил анекдот. У меня когда люди в команде говорили, ну, я не могу, у меня не получается. Ну, звучало, как я не хочу, понимаете. И у нас ходил такой анекдот вот в команде, то есть я его несколько раз повторяю, то есть он у меня вообще по жизни рабочий. Начиная там с моей работы в органах, продолжая моей дальнейшей жизни. Вот два соседа. Один сосед просыпается, у него собака воет. У соседа другого слышит вой собаки. Смотрит, у меня вроде ничего не воет. Смотрит, у соседа собака воет. Идет к соседу, тоже ему стучит в дверь, говорит, слушай, у тебя что собака воет? Он говорит, да блин, ну пойдем посмотрим, да. Идет такие, смотрит, собака у него лапой на гвоздь села, сидит и воет. Это говорит, ну слушай, сними собаку с гвоздя, что он тебя воет? И тот сосед, тот хозяин, да, вот этой собаки, он говорит, да блин, ну если, видно, ей еще не так больно, а если было бы больно, сама встанет, понимаете? И вот у меня, в принципе, по жизни, это, наверное, ну что моя руна Хагалас, это как бы основная, что вот по жизни у меня вот так оно всегда. Значит, тебе еще не так больно, значит, тебя еще не так приперно, поэтому ты, ну, собственно говоря, ни хера не делаешь. И я благодарна, что, ну, некоторым людям, которых, либо уж их просто так приперло, что им уже, понимаете, не до такого состояния. А я не могу найти ваши лекции. А вот я плохо разбираюсь с интернетом, поэтому вы мне должны все лекции пересказать. А у меня сегодня выбор, и вообще вы меня не так поняли. Сегодня у меня такое настроение, завтра у меня другое настроение. И вообще я сегодня изменила мнение. Ну, это вот состояние личности, понимаете? А есть просто люди, которые вот не до этого состояния. Они все находят, все лекции находят. Как меня в свое время приперло, мы приехали сюда, в деревню. Я не знала, как мне взаимодействовать со скайпом, как мне тоже соседка одна сказала, ой, я в интернете не разбираюсь. Но они до сих пор там в городе живут, там с двумя детьми, там он чуть муж там с ней не расстался. Тут ленивые бабины такие, знаете, вот бабы ленивые. Вот им, они ждут, что за них кто-нибудь что-нибудь сделает. Муж за них что-нибудь сделает, они за них там тренер какой-нибудь сделает, психолог за них кто-нибудь сделает что-нибудь. Понимаете? А у нас просто был момент, что вот надо было вдвоем шурупиться. То есть Серега по-своему шурупился, я искала варианты, обошла тут всех бабушек, получила массу и приятных, и не очень как бы этих ощущений там, когда тебе говорят, что ты давай там наколдуешь нам, что у нас ноги перестали болеть. Ну, в деревне же такое восприятие, да? Ты это, ну, умеешь, давай это, наколдуешь. Я говорю, нет, я не знаю, как это сделать. И, то есть, ну, тогда похрен, нам твои тут слова там. Вот, а потом я просто начала, полезла там в интернет, то есть, что было под руками, то и делала, понимаете? И когда мне, это что было раньше, когда мне там люди в команде говорили, ну, я не понимаю, как это сделать. На меня всегда жаловались, но у меня команда работала как часы. Всегда жаловались вышестоящему тренеру, говорили, сушаша грубая, агрессивная там и так далее. Всегда жаловались там и это. Но зато у меня все бабы были самостоятельные. И по жизни это. До сих пор, потом уже, когда уже ушла, уже совсем начала заниматься, до сих пор они там потом пришли, ну, уже там опять воспринимают меня все равно. Хоть там некоторые на 20 лет меня были старше, на 15 лет меня были старше. Все равно воспринимали как меня, как, ну, какого-то. Тогда был момент там какого-то все равно ведущего человека. Ну, потому что меня в своей жизни меня так не учило. У меня просто не было слова «нет». Понимаете, мне даже не давали эту возможность, чтобы я... Не давали вообще даже выбора, что я могу на кого-то переложить ответственность за свою жизнь. Когда я в органах работала, там вообще не работало слово «я не могу», понимаете, у тебя была вот... Здесь у тебя, вот сейчас у тебя, тебе нужно сдать материал. И ты, блин, никому не, понимаете, никого не волнуй, как ты это сделаешь. Поэтому, конечно, когда я уволилась, я в этом же была состоянии, мне тренер говорил, Саш, ну помягче, ты все-таки с людьми общаешься. Понимаете? И вот эти стандартные отговорки. Я старая, я не знаю, как работать с интернетом. Я молодая, я не знаю, как найти ваши лекции. У меня куча детей, у меня мало времени. У меня... Видите, меня не волнует это вообще. И вот начинаются игры. Кто из баб кого переэтывает, понимаете? Личностные манипуляции. Если я решила с вами не заниматься, значит, я решила просто компенсируйте мне мозги. Значит, ищите и занимайтесь сами. Если вам действительно это надо, а не надо влезть в мою жизнь, как всегда, узнать, что у меня в жизни, и вот это вот «я хочу жить, как ты». Откуда ты знаешь, как я живу? Потому что ты мои лекции слушаешь. У меня свой опыт, у тебя свой опыт. Опять жить как ты, это опять завидовать, это опять пытаться взять чужую жизнь, жить чужой жизнью, узнавать, как я живу, как ты живешь, лезть в чужую жизнь, потому что в своей жизни нет ничего. Я занимаюсь теми людьми, у которых есть результаты, которые выпиздивают со мной целый лист, причем пища. Ой, я вот с людьми не общаюсь так много, я обычно не пишу так много на листе, но тем не менее, написав мне по две страницы, чтобы я это все сидела читала, ну, я читаю чисто для себя, смотрю, думаю, как личность прыгает. Думаю, о, как интересно, какие же темы задели. И люди начинают путать меня с подружкой, понимаете? Так я вам хочу сказать, не путайте меня с подружкой. У меня совершенно четкая задача. Если вы приходите ко мне помочь касаемо там пути, касаемо там, ну, кто-то своего здоровья, да, касаемо переезда на землю, касаемо работы с семьей, с мужем. Если муж вас выдрочить не смог так, чтобы вы нормально с ним отношения построили, значит, это моя обязанность, понимаете? Если вы мужа своего не слышите из-за своей злобы, зависти, там, стереотипов, иллюзий, значит, это моя задача, значит, вы должны меня услышать, понимаете? Я ни в коем случае не буду вам подружкой. Я буду вас злить, я буду вас раздражать. Потому что и моя задача проявить вам вашу личность. Кто-то будет обижаться, уходить, обвинять меня, что это я маленькая плохая, я большая плохая, дурочка, у меня там что-нибудь есть, еще что-нибудь. Это будет говорить ваша личность, понимаете? Но задача моя от этого не уменьшается. Работа с тренером – это не взаимодействие с подружкой. Ой, а можно я с тобой поделюсь? У меня вот сегодня такое событие было. И сейчас тему, которую я подняла, реагируют бабы. Многодетные бабы, конкретное проявление матриархата. Бабы, у которых стоит программа не любви к мужу, а хотение ребенка. Они реагируют в основном. И начинается мне: Саша, дети, это цветы жизни. Об этом мы с вами говорили в предыдущей беседе. Я четко вам разбирала, в каких обстоятельствах цветы жизни, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не надо, вы думаете, что вы меня, может быть, в силу того, что я еще, кажется, вам молодуха, мало опыта, можно меня переформатнуть, понимаете? Но мой опыт добавляет общение с женщинами на 20, на 30, на 40 лет старше меня. К сожалению, в большинстве случаев негативный опыт. И мне нужно его понимать, мне нужно его изучать. Я уже сама не знаю, какого возраста, понимаете? Мне иногда кажется, что мне лет 80. Может быть, какой-то мой, как кажется, мой личностный опыт, да, не добавляет мне что-то там, чего-то. Но он с лихвой компенсируется опытом других людей, которые мне пришлось или изучать, данными мне, видимо, для этого способностями, которые дают мне возможность чувствовать боль других людей. Сейчас, правда, я могу уже это сдерживать и как-то это, чтобы самой крыша не поехала. Я фактически могу перепрожить другую жизнь человека и получить этот опыт, вне зависимости от того, сколько мне сейчас лет. И сейчас, на данный момент. Поэтому, если у вас иллюзия в том, что вы нашли во мне в подружку или еще одного психолога, который сейчас будет выслушивать... Сейчас что особенно психологи делают, да? Чем психолог вообще от тренера отличается? Может быть, нужно кому-то это сказать? Психолог – это человек, который мягенько чего-то там трали-вали. Он рассчитан на больных людей, у людей, у которых уже вот кризис, понимаете? Поэтому я на своей странице написала, что мне нужны люди адекватные, у которых нету каких-нибудь депрессий и так далее. Я не психолог. Тренер, он жесткий, он всегда жесткий. Потому что он рассчитан на человека, который пришел дух свой тренировать, понимаете? А не расползаться вот в этих вот состояниях около меня. Поэтому если вы мне поставили задачу предыдущую, да, а потом уже забыли про нее, это не значит, что я про нее забыла. И сейчас я смотрю на людей адекватно. Могут они сейчас вообще со мной заниматься? Воспринимают они меня как тренера сейчас или нет? Или они меня сравнивают с собой постоянно? Ну, это подружки, понимаете? Поэтому у меня друзей быть не может. Потому что обязательно у каждого человека эта личность вылазит. У меня могут быть только соратники. Подружки, бабоньки тоже быть не могут. Потому что подружки — это я на тебя вывалил свое говно, я тебе иллюзию рассказал, ты обязана поддержать мою иллюзию. А если я не поддерживаю эту иллюзию, все, ты мне уже не подружка, тапочки по почте и так далее. Так? Так. И вам нужно просто понять, вы пришли сюда работать. Вы не приходите ко мне болтать, понимаете, обо всем, о чем только можно. Вы пришли сюда работать. Если я вас не устраиваю, там, я не знаю, по возрасту, отсутствию или имению детей, там, я не знаю, жесткости общения, ругания матом, суперведьма я не суперведьма, еще какой-нибудь хуй... Извините, да? Ну, а как еще можно сказать? Пожалуйста, ищите других, которые будут мягко стелить, жестко спать, вас облизывать со всех сторон и так далее. Желанием поиметь от вас что-нибудь там. Чаще всего это побольше бабок и так далее. Признание, еще что-нибудь. Идите общаться с другими личностями. Если у вас проявилась личность, я вам обязательно ее покажу. Потому что это моя задача. Потому что если вы ее опять проявили, значит, у вас пошла иллюзия. Значит, вы опять пошли в сказочный мир. Значит, вы уже пошли в отрыве от земли. Значит, у вас есть опасность, что вы опять упадете мордой об асфальт. И не знаю, какие последствия у вас будут, как бы связанные с этим. Вот у меня была определенная иллюзия касаемо себя, касаемо людей. Я повредила себе ногу. Потому что в этот момент я думала совершенно не о том. Я там пошла жечь мусор, забыла, что там сейчас зима, дела там скользкие эти. Вот я была вот в этом вот состоянии таком. Думала там, я не знаю, о соседях или еще о ком-нибудь. Вы просто видите, не видите причины следствия. Да когда у вас пошли уже иллюзии, вы уже начали мне оправдать свою жизнь там в городе, как мы сходили туда, как мы сходили сюда, ся-ся-ся. А потом у вас мигрени начинаются. А почему? А потому что вы опять наврали, вы урода наобещали, а потом чуть-чуть. Обычно это бывает так. У нас была жесткая работа предыдущая, мы наметили задание, человек осознал, понял, все, на следующий раз он ко мне приходит, все, уже как будто предыдущей практики не было, мы уже начинаем оправдывать свою жизнь. А потому что делать надо. Личность сразу боится. Человек сразу боится. И поэтому на следующий раз он, зная, что он роду что-то обещал, что он себе что-то обещал, он приходит уже, начинает плавать. Я думаю, хопа, опять личность пришла. И так все, практически все. У всех есть такие перепады. И моя задача — человека вернуть на место. На то место, которое он изначально сам себе выбрал. На то место, которое он изначально нашел, когда он ушел в рот, понимаете? Нравится вам, не нравится. Но я вам не подружка, понимаете? Вот с подружкой, да, вы можете там что-то обсудить, она вам поддержит ваши иллюзии. Почему? Потому что у вас взаимно выгодные отношения. Вы для чего-то друг другу выгодны. Она поддерживает вашу иллюзию, вы поддерживаете ее иллюзию, и вот у вас такие вот, как у нас бывает, бабский круг против мужиков. То вы тоже бывает, мы сейчас тут бабоньками соберемся и будем мужиков обсуждать. Поддерживая друг дружки, что вот они такие все пиздатенькие бабоньки. И на самом деле это мужики у них козлы, а не они тут дуры, блин, которые сидят, мужиков обсуждают. Ну я как пример взяла, у нас, конечно, такого нет. Еще раз говорю, вы пришли сюда работать, а не обсуждать со мной свою личную жизнь. И по-дружески, по-братски со мной общаться. И любые попытки стаскивания на это, личность она начинает, она уже личность, она так устроена, она уже забыла, что написала до этого. Она начинает перевирать. Она уже забыла, что она там сказала. Потом она начинает говорить, да это я не для этого написала, а вот для этого. Ну, начинается опять вранье по кругу. Я это вижу. И понимаю, что человек еще не готов. Потому что я столько времени потрачу для того, чтобы просто вот докопаться до его души. Что лучше я это время потрачу на тех людей, которые сейчас так сжало, что у них само собой личность из них, вот она уже просто вот личина их. Человек так сжало, почему нас сжимает сейчас? когда людей начинают по духу проводить, дух им начинает тренировать, усиливать. Их сжимает со всех сторон. По событиям, там, по деньгам, по любви, я не знаю. У них просто личина, она прячется на этот момент. Либо ее просто начинают, знаете, как выталкивать, когда с двух сторон пресс, и начинает выталкивать. И у человека только душа остается, ему уже не до личности. И общается со мной душа. Вот с этими людьми легко работать. А когда не поймешь, какая мимикрия сегодня вылезла. Сегодня ты душа, завтра у тебя личина вылезла. И вот эти маски. Сегодня ты со мной пообщался, завтра ты в светском обществе пообщался, там надо морду носить. И вот ты тут ходишь, тут со мной. Уже забыл, с кем ты душа, с кем ты личность. Ко мне опять пришла картинка эта, которая себе нарисована. Естественно, я с картинкой, мне зачем она нужна? Я ей говорю, ну-ка, иди там туда, в светские общества, или где-то там была, моталась, там нужна тебе эта картинка. Благополучные дамы там, или я не знаю там, кого. Мне вообще сейчас общаться, вот я честно вам скажу, мне общаться с людьми легче, которых прижало. Потому что они не тратят время на это. У них вот их сжало, у них вот есть вот час. И они в это время пашут, понимаете? Потому что там дальше, я не знаю, там им срочно обязательно работу, им там надо что-то тащить, у них там, я не знаю, обстоятельства такие. Вот мне с ними легче. Да, они там что-то боятся, их больше жмет, у них там трудно, но им даже некогда бояться, понимаете? А вот те люди, которых, немножко так подрасслабило. Мы тут полчаса от беседы потратим на пиздеж, потому что практики не получилось. Потому что вроде ты же, я же к психологу пришла, у меня час есть, я буду тут сейчас самореализовываться. Да мне пофиг, я вон вязание возьму, повяжу, понимаете, пока вы пропиздиваетесь мне. Я вон свяжу себе там шторку или еще что-нибудь. Для меня-то польза все равно будет. Другое дело, что для вас. Для вас тоже будет польза. Потому что, чтобы что-то чем-то наполнить сосуд, надо, чтобы его сначала опустошило. Потому что я вижу, если сосуд наполнен пустотой, туда ничего не влозишь. Надо, чтобы баба пропизделась. Просто просидела, и вот ее пронесло, что называется. Да, я жесткая. Где-то грубая. Но я вот такая. Потому что вот эти сливки общества, верхушки, понимаете, они так и будут сливками. Двигы будут те, которые реально прошли, наиболее, так сказать, огонь и воду. Потому что у них есть сила духа на это движение. А эти сливки, они так и будут сливками, понимаете? Как у нас обычно бывает. Мы начинаем лекцию, у нас начинает крутиться вот такой вихрь. И сначала в серединке сбиваются вот люди, которые вот, ничего делать не хотят. Вот они обычно тявкают, возмущаются. Потом этот вихрь покручивается, они выходят на периферию и уходят обычно вообще. Вихрь, спираль и так далее. И очередная тема, она показывает это. Следующий момент. Как сказать? Мне надо периодически вам это напоминать, потому что, как показала практика, вы это забываете. Вы уже это забываете, вы уже идете ко мне как к подружке, уже начинается запанибрата. Вот. А на лекции это легко сказать, потому что, знаете, вроде как, личину вашу я не задеваю непосредственно напрямую, понимаете? Может быть, вы, конечно, увидели в этом себя. Но опять же говорю, если это больше, чем у одного человека, значит, об этом надо говорить, значит, это конкретная программа личностная. И предъявите мне, что ты тут что-то про меня говоришь? Ах, как же мне не говорить? А как же мне не плакать, да? Была у меня избушка лубиная. Как же мне не говорить? У меня задача такая. Вы уж забыли, с чем вы ко мне пришли? А я все помню. Вот такая я глупенькая. Вы уж забыли? А я все... Или вы мне наврали? Что я хочу тут с родом работать, на землю поехать, отношения с мужем, себя найти. На самом деле пришли поболтать со мной по пронебрату там или найти там. Какие же все-таки у нее изъяны? А вдруг она не в деревне живет, а где-нибудь в городе, а просто врет нам, понимаете? Такие тоже есть. Я-то как бы воспринимаю вас честно. И воспринимаю те задачи, которые поставили честно. А когда начинаются игры вранье, я вижу, ну ага, ну значит это. Что-то не совсем честно. Второй момент. Инерция деревни. Это, кстати, вот... То есть... Вернусь еще. То есть лекции ищем сами. Учимся работать с интернетом сами. Другие, все остальные отговорки я не принимаю. Если нет интернета, есть телефон, работаем с ним по телефону. Я поняла. Народ, люди, которых душа действительно проснулась, они сами стараются, так сказать, мне не мешать жить еще моей жизнью, понимаете? А с личностями разговаривать бесполезно, потому что личность, вот для нее центр вселенной, это она сама. И ей совершенно насрать, что я в свое время проходила тоже свои трудности там и что-то не умела. Но мне пришлось этому учиться, потому что мне было надо. Не то, что я очень хотела. Вот многие люди мне говорят, ой, я хочу. Я очень хочу. Ребята, девушки, понимаете, хотеть мало. Это слово можно мне вообще не произносить, я его не слышу. Вот если я делаю, и что я для этого сделала? Вот это я слышу. И какие результаты мне это принесло? Вот это я воспринимаю. А я очень хочу. Я очень хочу. Я очень хочу. Я очень хочу. Ну, значит, я хочу. Но сделай это за меня, пожалуйста. Иногда вас надо так вот протрясти, потому что вы уже начинаете выходить в это состояние. Мы сейчас пришли на лекцию. Нас сегодня Саша, он, наверное, обидит. Мы можем там это. Вот, я на следующем занятии ей все выскажу. И начинаются. Ругаться со мной вроде страшно, но правда некоторые ругаются, как это, не писай, как это, мой горшок, забирай свои игрушки, да. А некоторые начинают со мной вот так, не-не-не-не-не, но я не могу, потому что вот это я не могу, а вот это-то-то-то-то-то-то. А у меня в зависимости от настроения. Есть у меня сегодня настроение, я буду вашу личину прокручивать. Нет у меня сегодня настроения, я буду сидеть ее слушать. То, чтобы прокрутить вашу личину, на это тоже надо силу. А я еще подумаю, надо мне тратить силу сегодня, чтобы прокрутить вашу личину, или не надо? Может, у меня сегодня другие дела запланированы. Я же не с маленькими детьми общаюсь. С взрослыми людьми. У которых нормальная самостоятельная работа. Адекватные. Которые понимают уже. Которые все лекции мои послушали. Они же говорят, что мы не слушаем ваши лекции. Про личность все лекции послушали, наверное, да? Мои, Сережины. Уже, наверное, знают, умеют все прорабатывать, когда личность проявилась, а когда человек. Ну, вы же лекции мои послушали. Или вы все еще ожидаете, что я буду за вас что-то делать с вами же? Этот год, я говорила вам в прошлой беседе, да? Он будет сравнительно легкий. В нем что хочу, то врачу. А вот следующий год будет очень серьезный. Он будет тренировать дух пары. Он так сожмет. Если вы в этом году добровольно себе базу не построите в отношениях, в следующий год, ну, вы всяко развалитесь. Если вы этот год потратите на всякую херню, потому что этот год души. А душа это что? Это выбор, да? В разных направлениях. И покровитель у нас как бы Арий, ну, правда, еще даже Бог проявился. Вот он сдал в прошлый раз свои знания. Прошлый приход к нашим родам там, или вложил, да? А сейчас он смотрит, как мы будем их применять. И сейчас никто не будет это, сейчас вот год он такой. Творение форм, разрушение этих форм. Творение форм, разрушение этих форм. Творение форм, разрушение форм. Горн там Ария, да? Девятка она такая, перевертыш с хвостиком. Может быть, шестеркой. Можете ремесло поднимать, по Велесу этот год работать, наконец-то у вас. Как это? Обозначится направление в мастерстве, соберете себя как мастера. А можете просрать этот год. Можете просто вот, что хочу, то ворочу. Поэтому эзотерических течений будет полно, можно будет ходить по всем эзотерикам. Дедушки, они сейчас будут просто будут смотреть, что народ делает, что дети делают. Самовывоз из Нижнего Тагила, блин. Самовыбор, понимаете? самостоятельных людей. Способны люди сами с собой заниматься? Способны люди сами с собой работать? Или не способны? Дегтярцы способны, они дорожку найдут. Те, кто не способны, ну, они еще долго могут там светскими ходить там где-то, понимаете? И они там нормально, это их направление, их больше будет засасывать туда. И там уже никакие физические болячки не помогут. Я имею право говорить об этом. Я имею право говорить, что если вы не туда идете, то вас колбасит по физике. Я сама так же шла, понимаете? У меня нет задачи вас уколоть. Я сама так же шла. Если я шла не в ту сторону, меня долбало. И до сих пор периодически такое бывает. Обычно, если вы свою силу просираете, вот вам пришла родовая сила на созидание, на конкретное действие. Если вы ее просрали, у вас начинается апатия, депрессия. Это стандарт. Потом уходит физическую болезнь. Значит, ваша родовая сила, которая сейчас пришла вам конкретно на действие, я не знаю на что, на вязание, там, на уборку дома, там, на сотворение какой-то хорошей вещи, на мастерство. Если вы в это время прокакали, а там есть определенное время. У нас беседа была про это, помните? Вы запланировали себе какое-то действие? Вам пришла на это сила. Вы его откладываете. Сила у вас расходуется. Почему? Потому что она сохраняет форму этого действия. Она у вас расходуется на сохранение еще этой формы, чтобы вы ее наконец-то наполнили и сунули сюда в явь, понимаете? И если вы это не делаете, если вы откладываете по каким-то причинам свою работу, то у вас потом начинается депрессия, потом физические болезни. Ну, уходишь в физику куда-то. Почему? Потому что сила потрачена, взята, но она до сих пор берется, пока вы не сделали это дело, либо не отменили, что называется, эту программу. Она у вас висит. Ну, программу я имею в виду в компьютере программу. Она у вас висит и тратится на это сила. Поэтому лучше не планировать дел, которых вы заранее не собираетесь делать. Либо их отменять. Лекции у нас, значит, есть. Есть лекции на стене. Но огромное количество лекций есть еще просто в альбомах. И судя по большому количеству людей, которые остались на 5 лет раньше, еще где-то, для них эти беседы до сих пор актуальны. Которые читались вот по этому времени. Не надо строить иллюзии, что вы сейчас там мной так заманипулируете или задавите мне на жалость, что я сейчас буду тут. Это было раньше, да, там я кем-то занималась, за кого-то что-то я искала. Значит, вас еще не так сжало. Значит, вам еще не очень надо. Следующая тема. Инерция деревни. Результат матриархата. Значит, что мы с вами говорили касаемо матриархата? Значит, основной особенностью матриархата это фактически власть личности. Управление личностное. Пошла она у нас послевоенные годы. Я напоминаю, да? Послевоенные годы, когда мужики пришли пониженные, где-то совершили действия против своей совести. Значит, что? Значит, у них уже закрыто движение к Отцу Небесному. Они пришли уже злые. Любви нет. Женщина – источник силы. Женщина тоже закрылась. У нее там переизбыток воды. Отсюда пошел агрессивные половые отношения, которые сейчас возведены в культ. Я не буду сейчас все это повторять. Я говорила это на прошлой занятии, в среду. Разбирали мы это все. Значит, дальше. Сейчас будем разбирать об инерции, которая у нас происходит в нынешней деревне. Почему сейчас такой стереотип, а это реально стереотип, люди приезжают из города, что они делают первым делом? Они даже еще год не прожили. Ну хорошо, год-два прожили. Они первым делом заводят коров, коз, заводят кур на яйца. И для них это нормально. Объясняя это тем, что они убивают этих там козлят, кого там еще, телят, убивают всех мужских животных. Обычно, если у кошек топят обычно кого, баб, оставляют котов, то у коров и коз обычно убивают кого? Козлов и быков. Причем люди не понимают, что они тем самым ослабляют, если это убивать женский пол, женское начало, или кастрировать, это тоже там. Давайте мы кошку там это кастрируем или кота кастрируем. Что? Стерилизуем, да. Мужчин кастрирование, кошек стерилизация, да, благодарю. То есть вы себе программу ставите, потому что животные сливаются с хозяином. Вы себя кастрируете там и себя стерилизуете. Надо понимать. Это общий, единый организм, ваше хозяйство. Если в вашем хозяйстве есть убийство, оно у вас запечатлевается в вашем пространстве. И надо остановить сейчас, вот как только я об этом говорю, люди, которые на земле, у них сразу начинается, а что с этим делать? И дальше они не слышат, что, о чем я дальше говорю. У них вот включаются, тудыщ, все. Ну тогда лучше сразу выключите эту, да, и идите думайте об этой истерике своей. То есть, если убийство козлов, мало что это убийство Бога в этом пространстве, потому что каждое животное это символ Бога. Если убийство мужское, значит ослабление идет. Мужской темной стороны. Об этом тоже почему-то никто не думает. Почему мужики такие ослабленные? Потому что, по сути, чаще всего они совершают убийство. И совершают убийство животного мужского пола. Козла, быка. А откуда это все идет? Давайте вспомним. Значит, мужчины, которые пришли с войны, они принесли с собой, в общем, пускай будет, пространство этой войны. Больше, ладно, пространство, они принесли с собой действия, которые они совершали вопреки духовному домострою. Они должны были кого-то убивать, они должны были выполнять приказы не всегда честные, да чаще всего нечестные от начальников, которым, в свою очередь, вышестоящее начальство отдавало эти приказы. Они пришли не столько с домостроем духовно, они пришли с провалом в себе. То есть их перетащило вот на это вот демонический матриархат. Управление через власть. И они вот с этим пришли. Они пришли со злобой. Они пришли с раздражением. Эта злоба передалась женщине, потому что мужчина недоволен. Только она у него проявилась в виде тоски, жалости к себе. Потому что у нее тоже был провал. Она тоже перестала домашнее рукоделие осуществлять. Через которое она, собственно говоря, формировала семью, очищала семью, преобразовывала какие-то тяги, перекручивала карму семьи, да, там. Ниточки восстанавливала. Если вы начинаете дом свой укреплять, значит, вы преобразовываете дом, даже если у вас там он старый. У вас даже физическое состояние, вы себя преобразовываете. Все эти рукоделия для этого делались. Она перестала это делать. Она начала таскать дрова, она начала там то, что мужчина не мог делать, потому что он был на войне. Более того, самое важное, у женщины закрылась любовь. Закрылась любовь, потому что ей пришлось принять свое одиночество. Ее поставили перед фактом. Ну, как у многих из вас сейчас, мужики. Ходят на работу, вы большую часть времени находитесь одни. Или в деревнях там, да. В поселениях уезжают на месяц там или на сколько. Женщина, она обозливается. Она почему начинает злиться на мужа? Ей нужна любовь, и нужно с ним обмен, а его нету рядом. Более того, она постоянно отдает силу неизвестно куда. На его какую-то там работу, за которую он потом приносит деньги. То есть целая пара, а потом еще и ребенок, питает эту, так сказать, матриархальный принцип системы. Ну, это даже не патриархальный, не знаю. Матриархат — это все-таки разумное какое-то руководство. А сейчас это просто подавление всего окружающего. Это даже не матриархат, это как это, имперская позиция империи. Просто для людей сейчас больше конфеток придумано, а принцип остался тот же. А конфеток придумано, потому что не надо уже там их специально куда-то загонять. Потому что раньше, например, для наших предков все эти дорогущие платья, все эти выходы на дискотеки, они были, ну, или на кафешки, они были неинтересны. Ну, зачем? Это пустое препровождение времени. Зачем идти в кафе, если моя жена лучше сготовит, например? Потому что бабы тогда умели там готовить, ого-го там. И все остальное делать тоже. А сейчас народ, он уже в отрыве, его можно водить по кафешкам, по платьям, духи ему какие-нибудь, это уже круто, чем дороже, чем... Можно себя показать, да, на других посмотреть. Покормить свою личность, что я действительно крутая, потому что на самом деле внутри я в этом не уверена. Мы с вами говорили, личность находится там, где отсутствие опыта. Поэтому ей необходимо, чтобы извне ей этот опыт дали. Признанием, властью, что там, наживой, замена пустого места, что-нибудь туда наложить. Но чаще всего для этого не хочется трудиться, либо человек просто не знает, что для этого надо трудиться. И тогда он хочет псевдо-опыт. В признании, во власти, в контроле. Вот мужчины пришли обозлены за то, что их заставили делать, а баба была обозлена за то, что она все это время находилась без мужчин. Не надо было куда-то эту любовь отдавать. Как во многих поселениях сейчас нынешняя женщина, они чаще всего для чего детей заводят? Для того, чтобы либо мужика привязать, либо осуществить свое признание как бабы. Потому что на самом деле она не чувствует себя любимой. Потому что если бы она была любимой, муж был бы находился раньше, ему бы рядом. Ему бы захотелось с ней быть рядом. А если он далеко, какое тут признание как женщины? Поэтому начинает пытаться его подавить. Привязать ребенка. Ну, кроме того, включаются все остальные программы, срочно надо ребенка. И сама того не чувствуя, она его истощает, как мы в предыдущей беседе говорили, да? Истощает, и он у нее помирает в результате. Заваливает мужика ребенками и даже не чувствует, что он уже потом не в силах тащить на себе весь этот народ. Это не важно. Сейчас практически во всех многодетных семьях. Почему? А мы с вами говорили на предыдущей беседе, почему это так? Потому что великая программа от системы огромнейшего признания многодетной женщины. Это и материальное признание, как Сережа говорил, да, в своей лекции. Это и общественное признание, да. Это и любое другое признание. А туда уже можно подсунуть иллюзии там великой беременности, когда ты ходишь в этом состоянии, опять же, где? В деревне и в городе это совершенно два разных состояния. Потому что в городе ты можешь лежать и смотреть в телевизор в этот момент, ну, немножко убираться по дому и так далее. В деревне тебе нужно будет больше делать, тебе нужно будет больше здоровья, ты уже все равно не сбегаешь к врачу там и так далее, больше ответственности. Поэтому ты уже не можешь это воспринимать как какую-то эйфорическую еще там чего-нибудь. Понимаете? Ответственность. И бабья, и мужская ответственность. А в городе ты можешь свалить ответственность на врача, на духовную, на деревню теперь же тоже, на духовную акушерку, но, как показало правило, это не спасает. Потому что организм не обманешь. Нельзя умно рожать. Когда женщина рожает умно, у нее проблемы физически начинают быть. Потому что она не умеет чувствовать свое тело. Почему у нас в практике работа с физическим телом? Ну, я не знаю, как для вас. А для меня это знание пришло для чувствования своего тела, доверия своему телу. Там для женщин, которые еще настроены на продолжение рода, эти практики, собственно говоря, они могут помочь в этом в то же время. Программа очень серьезная, касаемо вот рождения детей. Женщина настолько, личность бабья, вот она настолько в этом на себе законцентрирована, потому что огромное количество признания от всех окружающих, от подружек, в интернете можно детьми поторговать, соседям можно рассказать, точно так же, как торговля своим мужем. А у меня муж такой хороший, у меня дети такие хорошие, а у меня там... Понимаете? А уже настолько концентрация на себе, потому что, опять же, в городе беременность дает столько внимания к себе. Так же, как болезнь. Не, ну, на самом деле, если заболел, ты лежишь, тебя уже никто не достает, правильно? А беременность – это состояние, когда тебе еще тут столько внимания дается, правильно? Та женщина, которая сама себе любить дать не может, либо не чувствует себя неуверенно в этом, у нее беременность используется как... Она даже это не осознает. Но на самом деле ее личность использует очередную беременность, а это уже программа девушки. И я заметила эту программу у многих многодетных женщин. Я общалась не с одной, с несколькими. У всех состояние эйфории, они вспоминают беременность как состояние эйфории, как состояние как бы этого всего. И у них вот это вот, они проживают не воспитание, они проживают не общение с ребенком, они проживают эту эйфорию, когда вот вроде как тебя все любят, и ты сама себя любишь, понимаете? Им надо вот это состояние беременности, надо постоянно его перепроживать несколько раз. Им даже не само общение с ребенком важно, им вот это вот состояние, иллюзорное состояние беременности. Когда муж вынужден к тебе проявлять огромное количество внимания, под игом, вот, понимаете, это уже проявление к тебе внимания по обязанности. Потому что если до этого он мог там приезжать, уезжать, там, я не знаю, как-то тебе, ну, что-то погрубить тебе, не выполнить твою очередную прихоть, то в состоянии беременности, ну, он просто обязан это сделать. Потому что у тебя положение, понимаете, у тебя вот на лбу надпись «Я беременна», понимаешь? И поэтому он обязан перед тобой, он должен перед тобой в ножки кланяться, он должен там любые твои прихоти, лететь к тебе, он обязан рядом с тобой находиться там. Ты уже можешь сказать, не уезжай, я беременна, мне вот скоро надо рожать. Ты можешь это вот выторгать у него через ребенка. Вот это время, эту неделю или месяц, который он обязан с тобой провести, он может взять отпуск на работе. И наконец-то у вас образуется иллюзия счастливой семьи. А потом ничего не поменяется. Потом надо следующего рожать. Выторговывая вот это состояние 9 месяцев, внимание себе, любви к себе, которую ты не можешь сама себе дать. Вот так личность играет с беременностью. Я не говорю, что это именно у вас так. Это уж вы сами решите. Я говорю, что вот такие предпосылки есть у многих многодетных семей. И женщина настолько сконцентрирована на себе, что мужика при этом она не видит. Потому что у нее, вот этот матриархат у нее так проявляется. А мужчине это удобно. Потому что можно зачать ребенка, можно другим похвалиться своим, так сказать, многодетностью. Сделать иллюзию, да, такого домостроенного мужчины, да. Но в то же время есть школа, куда можно отправить этого ребенка. Можно, как у нас тоже было, женщина кормит ребенка. Ну, там много причин было, там, грудь. Он говорит, слушай, ну, харе уже, давай уже это... Отправляем его в ясли там или куда, сама иди на работу, все нормально. Это, у нас там двое детей, все зашибись там, да. Перед обществом мы чисты. Мужчина был военный, кстати. Он говорит, ну как? А то ты сидишь, тебе тут делать нечего, что тут это? Давай, как сам сидит в этой структуре тюремной, так и ребенка туда же давай. А некоторые дети только спасают тебя тем, что они там заболевают, они не могут быть в садике там, или еще как-то. То есть они себя вот... Я, кстати, знаете, заметила, почему сейчас так много мужчин и детей, подростков, которые через болезни от армии отошли. Разные причины есть. Наркомания, там, проблемы по физике. Вот их отводят от армии, причем так вот насильственно. Может быть, чтобы в этих мужчинах сохранился вот эта вот любовь. И действительно какое-то самоуправление. То есть тут двояко. Либо этот мужчина вообще сползет в состояние жалости к себе и будет у мамочки сиську сосать постоянно. Потому что военная структура, она не всегда положительные вещи дает. Это зависит еще от дух, силы духа ребенка. Кстати, дети, которые из деревни идут, ребята, они как-то более-менее вот... Хотя, опять же, какие ребята из деревни, какое воспитание. Если у мальчика сильный дух, сильный отцовский дух, он все равно пройдет, так или иначе. А если он под мамой сидит, если он там всего боится, если у него отец слабый, он станет хитрым в этой военной структуре. Он будет там подсиживать кого-то. Опять же, это такое серьезное давление на дух. Но, опять же, нужно ли оно или не нужно? Нужно ли ломать человека или не нужно? Потому что потом от этих программ избавляться замучишься. Гиперответственность. Сейчас, вот почему большинство мужчин, там, которые после военные, там, после... Ну, армия не так. Обычно в военных учреждениях они берут гиперответственность. И даже не видишь, что жена им манипулирует, крутит, как бы это. И у него вот эта ответственность поставлена на максимум. За родину. Уж, блин, пипец. Выше ответственности, наверное, нету. Причем непонятно, это аморфное состояние, за что ты отвечаешь. Родина. Как многие бабы, да? Это, мы проводим медитации для того, чтобы очищать пространство Земли. Ух, ё! Круче задачи точно не поставишь. Если только очищать пространство космоса. Это вообще совершенно неопределенная задача. Я не знаю, мира, да? Вот задача! И главное, ее никак нельзя вот пощупать, понимаете? И результат совершенно непонятен. Мы очищаем своими медитациями пространство космоса. Или это космическая академия. Хрен знает, что там откуда. А торговля беременностью, торговля детьми, она сейчас на поток поставлена. Причем баба, они даже не чувствуют иногда эту программу. У нее стоит программа родить ребенка. Все. Как мы, да, в предыдущей беседе это разбирали. И ей как бы кол не стоит. У нее она включилась, все. А ее серьезно, если ее не подбивают на это кучами конфеток, что у нее будет куча внимания к себе, там, от общества, от мужа и так далее, даже если вынуждена. Он будет вынужден держать эту улыбочку, ходить в этом состоянии, даже если она ему жутко ненавистна. Ну нет, конечно, есть мужчины, которые просто как бы это. Но он будет вынужден. И она будет этим вот... Видите, как интересно бабья власть проявляется через беременность? Бабий контроль, подавление мужика. Охренительная вещь на самом деле. Давление на его совесть. Даже если он был, даже если у него был духовный домострой, она его подавит. Он будет обязан под нее ходить. Потому что ребенок. Как это? Беременных не бьют. Да? Лежачих не бьют. Я беременна! Я беременна! Что? Я беременна! Я беременна! Я беременна! Мне нельзя! Я беременна! Я беременна! Я беременна! Я беременна! Так ведь? А ты не должен. Ты мне должен, потому что я беременна. А чем больше детей, тем я больше беременна. И не хочу с этими детьми. Поэтому результаты смешные у большинства поселений. Баба родила ребенка, разбирается, уехала в Нижний Новгород. Сейчас там танцульки с хороводами. Зато с акушерками рожали. И мужик козел, он меня бьет, он у меня... Половина поселений дачники. Баба начинает ревновать своих мужиков. Единственная возможность еще одного ребенка родить. Ну что смеяться-то? Поэтому рассказывать мне про великое счастье беременности и рождения ребенка, сотворение мира с ним. Когда я работала инспектором ПДН, ой, я столько счастья там увидела. Да, это мой негативный опыт, я не знаю, может, он у вас очень положительный. Но я считаю, он у меня какой-то более-менее адекватный. Дурочку из меня тоже делать не надо. Потому что непонятно, что сейчас в женщине говорит. Если женщина действительно беременна, она спрячется. Если у нее действительно серьезное общение с своими детьми, она не будет ими хвалиться. Видно, когда идет работа, когда идет общение действительно с какими-то трудностями. Девушки, ну вот так, да, вы ко мне идете как к тренеру, мы с вами прорабатываем трудности. Я не подружайка, да? А когда начинается конкретная похвалёшь и попытка меня туда же затянуть? Отличная система через беременность мужика подмять. Привязать. Но только очень это недальновидно. Потому что сильный мужик, он все равно сбежит. Особенно если у него перед этим было куча женщин, которые его пытались еще подмять под себя. А слабый мужик, ну, он быть не нужен. Потому что он не будет удовлетворять действительно желания женщины, любви там, да. И вот так баба, она ломает буквально свою жизнь. Проваливает ее буквально. Не успев построить отношения с мужчиной, сладовать, она уже рожает ребенка. У нее работает собственная программа. У нее работает, если у нее не работает признание вот обществом, которое построено, да, материнский капитал, там, многодетные семьи и так далее, причем неважно, если там муж упахивается на работе, важно же, сколько у них детей, какая женщина, сейчас все внимание бабе. Понимаете? Ну, это было. Сейчас уже у нас родители один, родители два, уже у нас могут быть это, однополые браки. А раньше, да, это как бы это. Эта программа срабатывает при переезде на землю. Только они, не успев отношения построить, они уже сразу, как это, и ребенок начинает что? Начинает тащить эту коляску вместо уже мужчины, вместо лошади, вместо труда. Ребенок становится упряжью. А на телеге сидит мама с папой. Причем периодически пытается еще разойтись в разные стороны. Мама хочет слезть, папа хочет слезть, мама хочет слезть, папа хочет. А ребенок, он тащит эту телегу на себе. Надо просто посмотреть в действительности свою жизнь и увидеть, как Сережа говорил, и я еще раз хочу это повторить, увидеть действительно, какую роль в вашей жизни играют ваши дети. Для чего вы их родили? Зачем? В каком состоянии? Причем разные дети могут быть рождаться в разном состоянии. И это сразу видно. Если в семье был более-менее лад, дети наиболее спокойные. Если было какое-то вранье, дети, как правило, рождаются со злобой к своим родителям. Выкрутасы начинают различные совершать. Если отец был подмят, ребенок просто неуправляемый. Если постоянное желание вот мамы, даже если неосознанно, подмять отца. Сразу видно, либо ребенок рожден с любовью, либо он рожден через страх. Через страх чаще всего матери. Если это не положительное, да, я все, я никак не подойду, то это идет отрицательное давление на женщину, да? Какое? Ну как же, чужие, все окружающие бабы начинают ее долбать. Начиная там уже где-то с 20, как это, после 25 лет. Ну, давай уже, давай, 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 давай. Уже, неважно, опять же, какой мужчина, да, мы с вами об этом говорили, но сейчас я конкретно хочу эту программу проявить. Это один из принципов матриархата через ребенка. Давление на мужа. В 30 лет уже начинается агрессивное давление на эту девушку. Вся вот эта бабья сварь, которая вокруг. Разведенки, эти вдовы, все. Мама, ну, мама в зависимости от состояния мамы. Чаще всего семейные женщины, они как-то вот, ну, там. А обязательно, у которых в семье жопа они начинают давить. Ты-ты-ты, давай ребенка. Проживи так же бездарно свою жизнь, как я. Начинается давление окружающего мира. И если женщина своим муж, с мужем не в ладу, она, конечно, продавится. У нее сломается программа внутри, и она начнет давить своего мужика. Давай беременеть, давай беременеть, давай беременеть. А все само собой сложится. Как у нас с вами была беседа про хаос? Вот вы раскидаете у себя на столе карандаши. Вот мне интересно, кто-нибудь придет вот так вот, если, конечно, вы не попросите, или, конечно, не ваш добрый там папа или мама, или, я не знаю, может, муж захочется прибраться. Ну, или, в конце концов, ему просто долбают, что эти карандаши валяются на столе. Чудо не произойдет, правильно? Поэтому, что из хаоса все произошло, ну, это как-то странно. И что, если у вас ребенок родится в этом хаосе, у вас там, само собой, что-то там построится, ну, вообще-то тоже странно как-то. Но сейчас большинство так живут. Сейчас это норма. Вот эти разъебанные, раздолбанные семьи, которые держатся только на одном ребенке, это норма. Ну, не на одном. На двух, на трех, на четырех. Представляете, в телеге не один? Нет, конечно, классно, когда в телеге уже четыре. Ну, и полегче тащить, они как-то нормально. Но, тем не менее, отношения в семье-то не налажены. Иллюзия в семье присутствует. Баба вся горда тем, что у нее 5 детей, лучше 8, а лучше 10. А мужик очень горд тащить это все, обеспечивая на работе. Устав иногда от этой оравы, потому что он приходит домой, это все бегает, кричит, орет. Потому что дети, они отражают это все состояние. не отражает мамин недотрах, потому что на самом деле она злится, что его нет постоянно дома. Мамину злобу отражают. Ему домой прийти отдохнуть, а у него все это носится. Отражает полностью состояние. Даже если они улыбаются друг другу, и жена: «Дорогой муж, я сегодня приготовила тебе такой ужин. Мы с детками тебя так ждали». Понимаете, оно все выходит потом, все это лицемерие. И отражается мужья агрессия. Когда он провалился под это тоже. У них же тоже есть у мужчин свои программы, системы. Жена его поймала, он сам поймался на то, что многодетный отец, да, это круто. Но он видит не то, что он и мечтал. Он видит постоянное давление на него, постоянные проблемы с этими детьми, постоянная неудовлетворенность, постоянная усталость, которая потом доводит его до состояния болезни, потому что он уже не может там грузиться, тут проблемы, там проблемы. А женщина ходит в этих мечтах. Я реализованная, я такая вся дама, у меня такие дети. Очень много женщин, они вот любят заползать вот в эти вот сказки свои. И там сидеть, им там комфортно. А потом, когда что-то случается с мужем: «О, Господи, как же это произошло-то? А я даже не поняла, что это было!» «Ах, он такой гад! На кого же меня покинул?» «О боже, эти врачи не дали ему такой диагноз!» Что, хорошо получается поиграть? Я тоже могу. Но не хочу. Актерская школа у меня уже прошла экстерном. Можно сыграть любые маски. А зачем? В каком мире ты живешь? Вот это важно. Понимаете, сейчас легче не играть. Не легче, а именно, наверное, где-то тяжелее не играть. Но у того, у кого душа просыпается, она уже проснулась, и она уже оперилась, ей, наоборот, уже тяжелее играть. В зависимости от того, кто у вас сейчас, личность или душа. Личности ей вот страшно, ей надо играть. И убедить другого человека в том, что вот так как я живу в этой личности, это правильно. Ну вот еще кусок касаемо детей мы с вами сегодня прокрутили. Тот кусок там, тут кусок здесь. А это очень серьезное управление через детей мужем. Только оно приводит к плачевным результатам. Бывает, когда муж, ну, действительно любит свою женщину. Только он уже любит так, внутри себя. Потому что она его, она им командует. Да вообще, знаете, если так честно признаться, очень мало женщин сейчас любит своих мужей. У них иллюзия, да, что они их любят. На самом деле нет. Не, любить-то не умеет. Как она будет любить, если она себя-то не любит? У нее конкретно меркантильный интерес присутствует. Либо она строит иллюзию пары. Либо, если это иллюзия, то она не видит, например, как он реагирует на ее заботу. Есть бабы, которые вот очень любят себя держать в состоянии жертвы. Чаще всего это идет, вот, когда мама в состоянии жертвы. Как бы в состоянии жертвы. Меня муж бьет, у меня муж пьет. Это состояние как бы жертвы. На самом деле она сама, ну, что называется, в принципе, довела его до такого состояния. Либо, если они уже встретились в этом состоянии, бывают женщины, подбирают мужчин, которые уже пили, но с потенциалом. У нее вся жизнь, это вот как врача с пациентом. То есть она всю жизнь лечит его. Прекрасная самореализация для личности. Только пара, опять же, никуда не двигается. Это тоже матриархат. Все стоят. Только, я не знаю, даже матриархат, не матриархат, это уже империя. Потому что здесь непонятно, какую систему уже держит женщина, потому что женщина на свою систему держать не может, она держит либо родительскую систему, дедову систему, если там бардак, она держит этот бардак. Либо она держит собственную независимость. Только непонятно от чего независимость. Чаще всего независимость от мужа. Вот в этих всех штуках там очень тяжело на самом деле бегать. И лучше, чтобы вы сами побегали в этом. Поразбеляли, что вами на самом деле движет. Может, вам движет не любовь, а жертвенность. Может, вам нравится такое состояние. Быть в состоянии жертвы. Вы уже с этим срослись. И вашу любовь вы заменили этим состоянием. Когда там вам муж там изменяет, а вы все, я его все равно люблю. Я его люблю, я не могу при него бросить. У меня такая к нему тяга. Когда женщина просто не видит она адекватность, она не хочет ее видеть, потому что ее устраивает эта позиция жертвы. Почему? Ну, это как многие бабы. Вот у нее муж пьет, она побежала к соседке. Ой, у меня муж запил. Да, ну садись, чайку попьем. Ой, ты бедная несчастная моя. Замена любви. Ну, как ходят в эти, на жалость, да? А жалость у нас временный наркотик. Помните, я про жалость рассказывала? Или как вон бабушки-старушки в больницу ходят, и дедушки тоже. Их там тоже жалеют. Ой, мой муж сегодня такой-то. Да? Ой, он меня изменил. Ну, садись, датчик. Ну, не такая бедненькая. Ты все равно с ним живешь. Ну, почему ты с ним не расстаешься? Понятно, почему она с ним не расстается. Он ей дает столько косвенного внимания от окружающих. Это не любовь. Это, в принципе, косвенное поджирание. Только у нее, помните, мы с вами говорили про лунный вампиризм и солнечный. Вот муж, когда приходит, кричит, это солнечный вампиризм, да? Или баба, когда орет в доме. А когда вот такой вот, это лунный. Пожалейте все меня. Я его не брошу, потому что он хорош. Нет, он, конечно, пьет. Нет, он, конечно, мне изменяет. Но я буду тащить на себе этот груз. Мы с вами это тоже все проходили. Собирать признание от окружающих. Там много причин. Можно ничего не делать, потому что ты в таком плачевном состоянии. У тебя постоянная депрессия. Как же так? Я буду что-то делать. Я заболел. У меня депрессия. Я не могу ничего делать. Мужики уходят в это состояние. Почему? Потому что они видят, что уже телега бежит непонятно куда. И она не проблема. А он просто не хочет ее управлять. Дает бабе, а баба несется вам во враг. Потому что дай бабе власть она сейчас. Особенно нынешним. Если раньше женщины, которые жили на земле, они еще какой-то домострой держали. Они были... Понимаете, в чем отличие вот этой женщины, которая была, вот когда муж с войны пришел, от женщины, которая сейчас... Там женщины были направлены внутрь дома. И если хотите, у них все равно признание было. Но это не признание. Там даже признания-то не было. Там было чувство вот именно долга, пользы. Она понимала, что она держит семью там. Пускай тогда это пошел такой перекос. Что муж ушел, на ней все так бы это. Она должна держать эту семью. Потом, правда, ей понравилось это, и это уже вот пошло в личину. А сейчас это уже... Никакой не матриархат. Это уже женщина, биоробот, которая... У нее главная свобода. Вот ее муж зажимает, ее муж он давит, он на нее там, он пытается ее в какую-то рамки поставить. Это, кстати, многие женщины. Те, что мужик начинает как-то бабу это собирать себя, там, внутрь семьи, там еще. Ты меня подавляешь. Ты меня подавляешь. Ты меня это. Я хочу, вот что хочу, то ворочу. И разводы, в принципе, чаще всего от этого тоже. Тоже, знаете, вот стереотипы интересные заметила. Не стереотипы, а это уже такая системная практика. Чаще всего сейчас у женщин, ну, если они, конечно, могут, у них чаще всего два брака. Причем один брак – это ребенок, второй брак – это отношения. Причем там уже ребенок не рождается. Тоже есть такой типаж. То есть от этого мужа нужен был ребенок, а другого уже, ну, как она уже умеет, на первом муже научилась крутить, а вторым она уже это. А со вторым они уже, это чаще всего уже западные страны, там, она уже там, этот брат уже чисто для тусовки. То есть ребенок уже рожден, какой-то там ответственность перед обществом, там родом, не знаю кем, выполнена. Мужик пытается, он же все-таки еще тот-то мужик, он как-то это, ну, семью пытается, ребенок, он чувствует ответственность. Бабе не надо, чтобы он эту ответственность чувствовал, она с ним разводится и уже заводит мужика, который заводит, действительно. Они там друг друга, видимо, заводят. Вот. Который уже, если что, он там по поводу ее ребенка, она сразу ему может сказать, это мой ребенок. Как ты можешь мне говорить, как воспитывать моего ребенка, правильно? Тоже обалденная вещь. Это же мой ребенок. Как ты можешь мне говорить? Ты у меня так. Мы, конечно, с тобой в браке, да, но мое, это мой ребенок. Ты не можешь мне говорить, как его воспитывать. Это мой ребенок. Тоже прекрасно, да? Нормально вполне. Че, не видите эти все программы? Ну вот сейчас посмотрите. Один муж был для ребенка, второй муж, ну, что называется, для жизни, да? Этот у меня для ребенка, а этот у меня для жизни. С этим там тусоваться хорошо, там отдыхать хорошо, еще что-нибудь хорошо. Девушки, где тут вообще любовь? Где? Любовь! Ты где вообще? Под столом, наверное, да? Где она там потерялась-то? Нет, они, конечно, нарисуют, как у меня одна дама была. Я так любила первого мужа, а он... О боже, а потом я не могла ему... Я говорю, а что вы его потом не встретили? Мы разошлись. Но я его так любила после того, как мы с ним разошлись. Я говорю, ну так встретились бы. Да, он меня ждал, но я не могла, потому что... Думаю, блин. Она уже так заигралась в своих играх. Она уже даже не знает, где у нее правда. Это вот когда маска уже срастается с человеком. А это опасно. Потому что если вот в играх этих заиграться, то можно всю свою жизнь... Ну, просто под откос. А когда ты просыпаешься, когда тебе там 50-60 лет, у тебя уже эта иллюзия. И что с этим делать? Так, там у нас вода-то нет. Нормально. Я не знаю. Сереж, ты воду ставил, да? Она у тебя не перегрелась? Ну? Там вода поставлена?
Да.
Нормально, не перегрелась? Да. То есть, видите, у нас принцип-то какой интересный. То есть, сейчас баба, она вообще вовне вся. Если сначала вам рассказывала про матриархат, который в деревне, про инерцию я сейчас еще договорю, то сейчас это вообще не поймешь чего. Женщина, она это лошадь, это конь, который несется не поймешь куда, и еще потом сажает себе на шкирку ребенка, и они вместе с ним бегут куда непонятно. Потому что сейчас культивируется вот эта вот независимость. И чуть что мужик сказал ей, как бы он сразу у нее, как, он подавляет ее самость. Женщина сейчас, да, женская личность, она раздута сейчас до такого состояния, просто неадекватного состояния. Поэтому с ней могут находиться только слабовольные мужики, которым, в принципе, на нее насрать. Она ему дает там, я не знаю, там она что она ему дает, ну, постель она ему, может, дает. Я не знаю, почему он с этой женщиной находится. Потому что он прекрасно знает, что она его не слышит, она занимается собой. Хоть она, конечно... И, понимаете, вот забота есть разная. Есть забота о мужчине ради признания. Я сделала сегодня ему ужин, я такая классная жена. Ну, это концентрат на себе. А есть забота стараться почувствовать, что мужчина сегодня хочет, там, да? И даже если она его спросит, что ты сегодня хочешь поесть, он скажет, да я не знаю. Она все равно почувствует, что он на самом деле хочет. И вот это разные состояния. Женщина в личине и женщина в себе. Как это? Вещь в себе, да? И вот это надо в себе ловить постоянно. Точно так же забота о детях. Вы детей в школу отдали ради признания, чтобы окружающие вам сказали, да, в какую дорогую школу вы их отдали. Вы детей отдали в кружок ради признания? Или вы действительно их чувствовали, вы действительно хотели, ну, я не знаю. Чаще всего родители не чувствуют. Они, у них страх. Потому что система тоже придумала это дело. Не занятый ребенок, он балду пинает, у него там пипец, там жопа. А не занятый ребенок, это же ребенок обычно в семьях, в которых бардак внутри семьи. Вот у него начинается бардак это выходить. Если внутри семьи разлад, если никто на самом деле им не хочет заниматься, у него это выплеснется в конце концов. Вот это вот постоянная грызня между мамой и папой. Она может быть грызня явная в виде скандалов, она может быть внутренняя грызня. Лицемерие, а дети, они особенно, вот когда у них начинается 16 лет, да? Какое там тело формируется у нас? Кармическое. По 4 года на каждое тело. У него бойкот против этого. Мы с вами тоже говорили про подростковое. Это не из-за того, что у него там нервные какие-то штуки формируются. Он просто начинает все это видеть. Другое дело, что он потом учится мимикрировать, чтобы выживать в этом мире. Начинаются игры. Он уже начинает видеть мамины, папины игры, кто с кем как играет. Учится. И здесь у него выбор. Либо тоже начать учиться играть, либо упереться вот в эту правду. Просто не признавать этих игр. Тогда да, тогда он раздражает родителей, он их бесит просто. Потому что он проявляет то, что на самом деле у них не так все сказочно, как они простроили, опять же, для кого? Для общества. Сейчас же культ общества. Сейчас же важна семья не как она внутри, а как она для общества, понимаете? А для общества это там много детей, обеспеченное материальное положение, там, я не знаю, красивая жена, красивый муж. Жена тоже может быть для домохозяйка, для мужа это что? Тоже гладит его эго, он может обеспечивать целую семью. Он может позволить своей жене не работать, а заниматься детьми. Хитрая ведь, правильно? И вся эта, и самое интересное, нравится вам это состояние находиться вот в этих масках, которые вы периодически одеваете? Для себя масочку одели, да? Для мужа масочку одели, для общества масочку одели. И ходишь, меняешь эти маски. Сейчас ты для подружки масочку надела. Ей там, да, что-то сказала, потом что-то не сказала. Забыла, что уже сказала, сказала другое. Да подружке, в принципе, насрать то, что ты забыла. Потому что она на самом деле себя слушает, а не тебя. Она тебе тоже что-нибудь сказала. И вот вы так хорошо поговорили. Причем, как у нас обычно женщины разговаривают? Все говорят, да? И никто не слушает. Либо слушает как? А чтобы выявить слабые стороны... И потом проманипулировать этим. Да? Ну, так же разговаривают обычно. Одела масочку перед другими бабами благополучной семьи, да? Ну, как у вас? Да у нас все хорошо. Ой, ты так хорошо одета, да. Ой, у тебя столько детей, да. Ой, у тебя муж такую профессию важную занимает. Да. Ой, сука, блин, как я ей завидую. Можно в этом мире пожить, поиграть там. Муж пришел с работы. Дорогой, я тебе стол накрыла, а мы сегодня пойдем в ресторан. Как у нас в больших городах, у нас уже женщины не готовят, да? А мы сегодня пойдем в ресторан, да? Да. Муж бережет свою жену, чтобы... Она очень устала сегодня за день. Мы сегодня пойдем в ресторан, покушаем, правильно? Он сегодня мне подарок сделал. Он мне сегодня золотое колье подарил с бриллиантами. Можно подружкам показать? О, он тебя так любит! Да, ну, правда, не факт, что он там любовницу тоже с двумя бриллиантами подарил. Но этого же никто не знает, правильно? А куда у вас дети ходят? Они ходят вот в такие-такие-то кружки. О, да, они такие дорогие, да! О-о-о! Такое же признание, да? Угу. У меня все дети при кружках, они все устроены. А какой институт они у вас? Такой, да? Угу. Ой, а там столько денег, наверное, надо платить. Ну, мы все так устали зарабатывать деньги на институты. Да. А муж у меня работает целыми днями, вы знаете. Угу. Никого не тошнит. Кто-то этим живет. Это жизнь вся в лицемерии. Правда, иногда некоторые забывают, ко мне начинают с этим же лицемерием. Вот. В какую галерею они сегодня сходили. Посмотрели на эти искусственные картины, которые нарисовали очередные художники. Забываю, что у меня за окном вот эта картина получше, ее можно понюхать, а там ты можешь только на нее посмотреть. И то потрогать не всегда дадут, потому что обычно в галереях не дадут потрогать, правильно? Ну как же, нельзя же, грязно, отпечатки останутся. Но зато столько стоит билет, мы пришли, а эта картина стоит 2 миллиона, о боже. А город, он рано или поздно, он все это замыливает. И ценности совершенно разные. Ценности на земле и ценности в городе, они совершенно разные. На земле польза. Для чего это тебе вещь? Полезна она или нет? Куда тебе это дорогущее платье? Куда тебе эти дорогущие духи, которые, например, ты сама можешь сделать из тех же самых аромамасел? Знай еще более качественно. Вот у нас есть там духи, да, там это, как ее, Красная Москва. В принципе, там можно даже почувствовать по запаху. Правда, они, конечно, на основе спирта. Какие туда там ходят, по-моему, бергамот, роза там. Можно сделать самой. Но это же не ценится в городе. Важно, сколько денег ты заплатил за эти духи, потому что это проявляет твое материальное состояние. Ты больше денег зарабатываешь. И это платье, которое на самом деле стоит, ну, максимум 4 тысячи, ты его купишь за 14. Ты можешь себе это позволить. Как у нас здесь в деревне, говорят. Он может себе это позволить. Ну, наверное, он любовника тоже для своей жены может позволить, если он не хочет сам, например, себе дом ремонтировать. Правильно? Точно так же, баба. Мы тоже с вами про это говорили. Почему мужики очень злятся, когда в доме уборщица? Да что, ну ему не нужно пространство этой женщины. А жена не хочет дома убираться, она хочет ходить на работу и домой. В результате дома кто? Две бабы, танго втроем. То же все про это говорили. А ваша личина, она как устроена? Она вот пропустит, например, все, что я сказала перед этим. И поймает то, что ее оправдывает. Она скажет, а у меня дома нет уборщицы. Да? Я сама в доме убираюсь, я молодец. А все, что я предыдущее, например, про город сказала тогда, она уже пропустила и забыла. Так, у нас люди обычно лекции слушают. Они говорят, мы прослушали лекции. А потом, когда мы с ними начинаем говорить, они, оказывается, и не помнят на самом деле, что там в лекции это было. Потому что они слушали вот в этом состоянии страха. Сейчас опять она что-то скажет, опять мой мир опять треснет пополам. Ну или просто трещина в нем пройдет. Я боюсь. Я, конечно, лекцию слушаю. Но я слушаю ее так. Одним глазом в полуха. Или это, когда там у меня тут ребенок орет, там у меня муж пришел, и тут еще у меня в ухе лекция чья-то. Я там половину уже прослушала, потому что я слушала этот момент, что мне муж говорил, и что там ребенок орал. Мы же все такие занятые. Мы же нарожали себе кучу детей, мы наняли себе кучу коров, наняли, и козлов, и быков. У нас нет времени вообще лекции ваши найти. У нас нет времени. Нету времени у нас. Ну, ёп. Если у вас нет времени, ну, тогда у меня тоже на вас нет времени. А зачем? Я что вам, нанималась, что ли, к вам? Или я коза ваша очередная, которая должна там у вас это? У меня даже контрактов никаких нет. Я даже цену за свои занятия не ставлю. Фиксированную. Все это мне позволяет говорить, извините, у меня нет желания с вами взаимодействовать. Как у меня одна дама говорила, с Америки, кстати. Потом я не понимаю, как вы работаете. Я не понимаю, я говорю, по договоренности, по доверию. Ну как? Сколько мне нужно вам сейчас дать? Я говорю, я не знаю. Это ваше... Нет, так нельзя себе, так нельзя, как так можно? Я говорю, ну, значит, нельзя. Вы же можете от меня отказаться. А если я вам не заплачу? Я говорю, нет, правда, если я вам не заплачу, такого не было. Потому что обычно личности, они как же, они же это, они в себе очень уверены. А если вы вот не выполните условия? Я думаю, какие интересные у нас условия. Она меня на работу нанимает к себе, наверное. А другие, наоборот, жалуются мне, что у них денег нет. Вечно. Одна девушка у нас вообще ходила. Потом это ходила, потом сказала, блин, раньше без благодалотик было лестье. Ходила, мозги мне компенсировала, занималась со мной, с парнем. Занималась. Потом сказала, а как это, что еще за это надо благодарить? Я думаю, о, круто. Я, наверное, тоже очередная уборщица, которую ее богатые родители наняли. Которой можно тоже бесплатно ходить, наверное. Но не бесплатно, это вот... В данном случае, да, это бесплатно. То есть без которой, бесплатно, которая платит. Обмен должен быть все равно. Любой. Хотя бы просто честный обмен, искренний, трудовой. Если у нас, у меня была женщина там с Украины, которая, она находилась в военном положении, мы с ней тогда столько пропахали, она, Саша, у меня не получается. Так мы с ней когда работали, столько работы всякой шло, серьезно, но она пахала реально. И у нее тоже результат. Понимаете, у всех, кто пашет, у них есть результат. И то, что там она мне прислала, там этот рюкзачок, который она своими руками сделала, вы знаете, он для меня был золотой. Который прошел там огонь и воду тогда когда нельзя было вообще там, когда эта война на Украине шла. И в том числе благодаря ей, вот когда мы с этой территорией работали, сейчас все, ну, многие там люди тоже с Украины. Причем идет одна и та же территория, там, Полтавская, еще там какая-то область там. Я могу ошибаться, да, там еще что-то. И даже если вот сейчас она там со мной не занимается, ну, по многим причинам там. Да. Но она все равно мужика своего вытащила в дом. Пускай там, может быть, на окраине города, но все равно в дом. Но я все равно и буду ее помнить, эту женщину. Да, и все равно буду ей благодарна. Поэтому смешно ждать от меня, что я там большие деньги прошу там, или еще что-нибудь. Это тоже ваша личность, так считает. Я хочу обмена, понимаете? Полезного взаимодействия. Не хочу игры. Не люблю лицемерие. Не люблю, когда меня используют, но, в принципе, как любой другой человек. Все равно с доверием иду к людям. Потому что, как Сережа сказал, когда идешь с доверием, если начинается вранье, оно всегда пролезет. Я не знаю, как будто вот мы, знаете, сейчас вот как-то с вами разбираем все вот эти вот программы женские. Современная. Современная баба, она вообще как бы... Она зациклена на себе. Она культивирует свою независимость, которая, в принципе, никому не нужна. Да и ей-то не нужна, понимаете? Независимость – это всех. Но, с другой стороны, она просто очень хочет быть всем нужной. Поэтому эти женщины постбальзаковского возраста, когда у них полная задница в семье, начинают очень сильно всеми интересоваться и как бы обо всеми заботиться. В первую очередь этому подвержены дети. Она просто нещадно лезет в жизнь своих детей. Потому что сначала она культивировала свою независимость от всех, в том числе от мужа. И ребенок это мой ребенок, начинается дележка, чей ребенок в семье. А потом она обнаруживает, что она на самом деле никому не сдалась нафиг. И ее и начинает строить у себя иллюзию, что вот она так всем нужна. Начинается воспитание чужих детей, беготня там с соседскими, ну, как бы всем помогать. Это уже никакой не патриархат, это бардак. В смысле, не матриархат. То есть тут вообще уже никакая система не держится. Нет, держится вот нынешнее государство, но какая она найдет только на разлом пары. Понимаете, общая управленческая вот такая, ну, если можно сказать, образ, либо картинка нынешней системы, это маска лицемерия и вот, как это бывает такое, что вот оберточка такая, а внутри все уже сгнило давно. Все сейчас построено на игре вовне. Игра семьи, игра отношений, игра себя. У нас даже, помните, беседы с вами были. Женщина как манекен, семья как манекен. Сейчас детей уже с детства приучают тоже играть. Чем раньше ребенок пошел там на сцену там или еще куда-то, тем лучше. Отсюда вот результат этого, помните, там ласковый май там или еще кто-нибудь. Эти дяденьки уже такого зрелого возраста, играющие себя там мальчика 20-летнего там или кого-нибудь. У которых потом жизнь не складывается. Потому что уже буквально с малостью у ребенка формируется личина. И он в ней застревает, он буквально закабаляется, он там сидит как в тюрьме. Потому что ему не дали дальнейшего роста, ему рано, ему уже дали признание ни за что. Он еще ничего не сделал, а его уже любит огромное количество людей. Либо он сделал, ну сделал что, потряс всякими разными местами перед публикой. Ну, это такое жиголо только, я не знаю, там, на тысячную аудиторию. Надо осознавать просто, все должно быть разумно, надо осознавать. Ладно, мама играет, дети начинают играть в эту мамину игру. Они уже начинают тоже эти ранние фотографии, ранние портфолио. Это тоже уже приучение ребенка торговать собой на окружающее пространство. Да еще мамы возмущаются, когда дети не хотят торговать собой. Много вопросов. Так, значит, быстренько. Деревенская инерция. Значит, сейчас почему-то у нас... Ну, не почему-то, это понятно. Людей отучили искренним отношениям. Людей отучили любить. Людей отучили честно относиться к друг другу. Людей отучили честно взаимодействовать даже с собой. И это все раньше... Почему, да, у нас, что касаемо деревни, когда она шла вот в инерции после войны, то вот шла агрессия, шла женская вот эта вот слабость, вместо любви там жалость и так далее, жало. И пошло мясо. Почему оно так хорошо, мясо, вино село? Потому что село оно на отсутствие силы. Потом народ уехал в города. И если раньше народ, он хотя бы, вот, который жил на земле, он хоть что-то чувствовал, ну, какую-то там боль чувствовал, да, там, то сейчас народ, он же, видите, он весь настроен вовне. Вот даже люди приезжают, которые на землю, люди-то, которые поселения приезжают, которые там сами свои поселения организуют, они же все живут, в принципе, интернетом. Каким образом? Они там фотки туда выкладывают, а сегодня мы козочку завели. Это все равно вот это вот, вроде человек приехал на землю, а он с ней не общается толком. Он все равно, и у него вот эта вот тяга к обществу. Он вроде жопой-то на земле, а у него именно вот эта вот тяга к обществу. Поэтому все друзья участвуют, все там это, всех на землю, всех это вот. Все должны признать. То есть вот это признание, которое человек там не получал в городе, например, да, или на которое он подсажен на это признание, ему это признание нужно теперь на земле. И вся эта семья, она тоже играет на публику, продолжает играть, как она играла в городе. Только теперь они играют на земле, теперь они строят из себя деревенскую семью, поэтому живут они по стереотипам. Они живут не внутри себя, они теперь играют в другую игру. Если в городе они играли в такую социальную семью, то в деревне они теперь играют в семью, я про приезжих говорю, да? То в деревне они теперь играют в семью деревенскую. А это что? Это завести коров, коз, это, и потом даже непонятно, что для чего, потому что своей головой они все равно не думают. Потому что уже заранее есть, они могут только вот по чужой бегать, вот по чужой какой-то, по чужим рельсам. Поэтому они бегают по рельсам анастасийским сначала. Вот. Так, мне надо прерваться и надолго отойти. Что-то я сегодня задела. Сейчас, секунду. Тоже сходите там водички налейте. Так. Сейчас. Мне тут пришлось отбежать. Да, 2 января, да, у нас. Ну, я решила, у нас тут пошли манипуляции, тут я подсоединиться не могла. Значит, что я решила? Я решила на среду перенести тему. Она у нас будет называться «Инерция в деревне». И буду разделять именно два вида. То есть, вот это тоже нужно понять. То есть, есть иллюзии о деревне у людей, которые приезжают из города туда жить. И есть сама деревня. Вот иллюзии людей, которые в поселении пытаются восстановить деревенский принцип жизни, людей, которые приезжают в деревню из города, и сама деревня – это две разные совершенно вещи. Учитывая то, что нынешняя деревня – это результат пост коллективизации и так далее. И это надо провести, что вот причина как бы самой деревни, как сама деревня переводилась на мясо, на убийство животных, на торговлю мясом, на бабки, короче, она переводилась, и на пьянку, понимаете? И иллюзии людей, которые приезжают из города и считают, что это деревенский быт, и восстанавливают вот это вот опять. То есть они сразу там заводят животных, сразу заводят вот это все дело. И, конечно, мы с вами еще поговорим о таком моменте. Тут мне был задан вопрос, хотя, может быть, я его озвучу сейчас. Разницы кармы непосредственного мясоедения, убийства животных, и кармы моей касаемо того, что я как человек употребляю молоко, употребляю творог, вроде бы я тоже косвенно как-то содействую в этом. Значит, мой первый ответ, чисто такой ссылочный, в ведах не сказано о том, что человек отвечает кармически за употребление молока и творога. Это такой ссылочный ответ, да? В ведах сказано, что он отвечает кармически за употребление непосредственно мертвого животного, то есть непосредственно убитого животного, непосредственно за мясо. Это раз. Два. Давайте чисто по логике. Значит, я беру молоко и творог у живого животного, находящегося в заботе у определенного хозяина. Я непосредственно не отвечаю за то, как тот человек заботится об этом животном. Я изначально беру молоко у живого животного. Другое дело, что я опосредованно стараюсь показать это животное Всевышнему и стараюсь как-то ему направить именно силу, соединить его по-своему, да, ну, если корова это с Велесом, да, если коза это с Сидонью. Это моя работа, которую я осуществляю. Тем образом, что я не беру уже мясо от убитого животного, разрезанного на части, да, не беру тело этого животного, я не участвую в кармической ответственности его убиения. Эту ответственность несет полностью хозяин и те люди, которые берут у него это мясо. Почему? Да просто на самом деле у души есть целостное определение тела. Если его раздергивать по людям, то душа, она также по кускам будет раздергиваться. И она будет ходить по циклу, по всем этим людям. Это, знаете, как останки. Вот где останки лежат, там душа ходит. Мотается неупокоенное животное, образуется цикл по всем людям, которые так или иначе взяли кусок с этой коровы, она снимает силу. Потому что она должна идти в более высшие миры. Если вы способны перевести ее в более высшие миры, ну, вы так или иначе будете это делать, либо вы опосредованно будете кормить их всех своей живой. В охоте, как бы, ну, там, вот, я не знаю, фильм «Аватар» посмотрите. Такой принцип есть. Вот. Но вот это мы с вами более конкретно будем обсуждать в среду. Именно отношение к животным потребительское. То есть как мертвое отношение, нелюбовное отношение. Отношение ко всем животным как вот к каким-то механизмам по производству. Это вот результат, как бы это сказать, коллективизации, результат культурных людей. Да? Окультуривание людей. Результат научного подхода ко всему. И то есть касаемо кармической ответственности, я несу не несу ее за смерть этого животного. И я не несу ответственность за уход за этим животным, потому что я не отвечаю за действия другого человека. Точно так же я не могу за вас сделать ваше там, да, дело. Другое дело, я могу выбрать между людьми, которые совсем уж агрессивно, то есть там у них тут молоко, а здесь у них разделанное животное лежит, да, я это чувствую, когда в пространстве происходит убийство, у меня это молоко не лезет, не отошлит, у меня вон кошки мрут, У нас был один момент, когда мы взяли молоко с того пространства, у меня животное начало тащить эту корову на себе. Что кошка, что корова, да? Что коровье молоко. В два раза меньше. Хотя у нас, так сказать, сено тренированное. И вот я уже, да, чувствую, как бы. Уже смотрим, где более-менее, где, так это, выбираем. Где все-таки люди рассчитаны, животных заводят не ради убийства, а все-таки ради молока, а не ради мяса. Вот это я могу сделать. Но отвечать за того человека и опосредованно нести, как бы, ну вот... Душа животного, да, она может прийти. Хотя я с ней как бы, ну вот только она по молоку может меня найти и сказать, помоги мне, пожалуйста. Но отвечать за непосредственное действие по ее убийству я не отвечаю. Тогда бы я отвечала за все аборты, например, которые делают женщины, правильно? Ну или там, я не знаю, за все убийства убийц, которые где-либо совершаются. У меня родственник там условно там сел в тюрьму за что-то, я за него отвечаю. Ну, чисто по логике. Поэтому пытаться меня туда же засунуть, что вот я убиваю свое животное, а ты тоже тут берешь у других. Я, конечно, в курсе, что они тоже, ну, скорее всего, если я в деревне беру это молоко, что они тоже убивают, там, как их называют, там, детей, своих коров там, и так далее. Да? Но это их ответственность, и в этот момент мы как-то стараемся с ними не взаимодействовать, потому что это их карма провести это животное, там, проболеть или еще что-то сделать. По крайней мере, ну, стараемся как-то это, да. Вот сейчас на Новый год, сейчас гусей начнут колоть, вот здесь начнется там, еще там начнут что-то делать. Вот это будет тяжело, потому что птицы у нас связаны с правью. Хотя сейчас, опять же говорю, 19-й год придет, будет очень, не будет уже коллективной ответственности, будет ответственность непосредственно вот, кто сделал. Потому что общее пространство, оно уже наполняется совершенно другими правилами. Тело разума на определенной территории меняется. Вот. Можно, конечно, объяснять себе... Но это опять же, говорю, это ваша ответственность, что вы делаете со своими животными. Можно объяснять. Ну, вот этот момент, что там все так делают и так далее, вот мы это все с вами, я думаю, разберем. Вот это вот, откуда это взялось, почему сейчас такое отношение к животным. Вот. Ну, в чем-то, может быть, померим на себя, потому что... Как сейчас мужчины используются, как эти производители, да, там быки-производители. Также у нас животные, как быки-производители, их можно там дальше куда-нибудь выкинуть. То есть, ну, вот, наверное, такая тема у нас будет. То есть, вот эти вот инерция деревенская. Только, опять же, я буду разделять на саму деревню и буду разделять вот на приезжих, которые думают, как должна жить деревня. Потому что в городе они там почитали книжки, они там посмотрели... Я не знаю, там, как у себя бабушки жили с дедушками, и то посмотрели со стороны, да, как приехали к бабушке с дедушкой. Они же не жили самим бытом, они же приезжали туда. Вот. И вот это мы разберем, вот эти два мира. А на сегодня, да, все у нас вот более так плотно. Мы сегодня с вами прошлись именно вот непосредственно манипуляции женщинами через беременность мужчинами. И вот это состояние бабы, которая сейчас уже никакой матриархат она не ведет, она, наоборот, находится в разрушении. Если матриархат у нас был в созидании пространства, все равно она хоть пыталась, у нее какая-то сила, она пыталась созидать, строить, собирать это то, что осталось после мужа, то сейчас бабы не собирают ничего. У них это вот культ этой независимости прет, и вот эта программа у них, вот эта программа одиночества, она у них прет. Вот. И поэтому все внутри это чувство собственности. Ребенок мой, муж мой. То есть все, видите, какое половинчатое. Нету целостности. Нету понятия вообще мы. Никакого образа мы нету в семье. Есть я и мое. Но это точно касаемо женщины. Посмотрим. Может быть, еще какая-нибудь иллюзия у меня выпрыгнет. Вот этой семейной вещи. И потихоньку будем с вами уже сползать именно вот как все-таки выстраивать так пространство, чтобы мужчине легче в нем было что-то делать. Мы с вами заявляли это пространство рады, да? Вот сейчас мы как по лестнице по горе спустились вниз, прорабатываем еще вот эти вот иллюзии семьи, вот эти сказки семьи, вот эти вот мнимости семьи, программы женские. Потом мы постепенно, опять же, если доползем, будем с вами подниматься вот в это вот как все-таки... как бы я сказала по-тренингски, замотивировать мужчину что-то делать. Вот. Но чаще всего это просто свой пример. Если баба в семье делать ничего не хочет, никто ничего не будет делать. То, что мы опять же с вами говорили в предыдущей беседе. В предыдущей беседе мы все это говорили. Касаемо, что это год мужской, что сейчас бабы сядут на попку и будут ждать, что это, да? Что это будет, как бы им ничего делать не надо. На самом деле, если они сядут на попку ровненько, да, мужики тоже ничего делать не будут. А женщина это как вода, которая идет сначала, подмывает камень, начинает сыпаться, да, мужчина приходит, о, я увидел. Ну ладно, лекцию пересказывать не буду, слушайте предыдущую беседу, мы сегодня выложили. Получится, видимо, у кого-то наоборот, у кого-то так, кого не было на предыдущей беседе. Все, всех благодарю, отключаюсь.